Это был такой мультфильм «Масяня».
Голос Эльвина Грея.
Очень любит жить в лесу, молиться лесу и вот это все. Но я, кстати, помню, что когда я училась в школе, мы платили по 50 рублей за охрану.
Бизнес был налажен. Вызывает диссонанс, честно говоря.
Почему эти люди умерли?
Чего только не происходит перед выборами. Всем привет! Вы слушаете новый выпуск реального подкаста, проект издания «Идель Реали». С вами Карина Джамал
и Рамазан Алпаут.
Что же случилось на этой неделе? О чем писали корреспонденты нашего издания? Карина, может, ты мне поможешь?
Мы сегодня вам расскажем о том, что сказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин о причинах казанской трагедии, чьим голосом призовут на молитву в Уфе, что будет, если постирать тюремную робу и сидеть в Олимпийке в казанской колонии, и почему в Поволжье умерло так много людей за последний год, но в этом виноват, по мнению властей, не только ковид.
Да, насыщенно было на этой неделе, и начнем мы, наверное, с новости о заявлении председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который сказал, что причина трагедии в Казани, где застрелили 9 человек, в отсутствии охраны, за которую, внимание, не хотели платить родители учеников. Я напомню, 11 мая в Казани, в Казанской гимназии номер 175, в результате стрельбы погибли 9 человек. Обвиняется в нападении бывший ученик этой школы, 19-летний Ильнас Галявиев. Позднее, правда, Следственный комитет оправдывался за своего руководителя. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что, цитата, «в ряде СМИ неправильно интерпретировали слова главы ведомства». Мы тоже получили огромное количество негативных комментариев. В основном они, их тон был такой, что зачем нам государство и почему мы платим налоги, если мы еще и должны охранять государственные школы.
После того, как случилась ситуация вот эта в Казани с стрельбой в школе, очень много людей стали писать о том, что совершенно непонятно, почему правоохранители не занимаются своими прямыми обязанностями. В стране огромное количество школ, которые нуждаются в охране, за это платят родители. И одно из изданий, если не ошибаюсь, посчитало, что на 100 жителей России приходится один полицейский, и что в каждом подъезде можно было поставить там опорный пункт охраны.
Вероятно, им приходится в других местах защищать... Ты знаешь, где? От кого?
Просто это же только полицейские. Речь шла только о них. Есть еще и прокуратура, и те же самые следственные органы. И от представителя, от главного представителя Следственного комитета в России слышать такие слова гражданам оказалось совершенно непонятно. Как так может быть? Почему родители должны скидываться? Я, кстати, помню, что когда я училась в школе, мы платили по 50 рублей за охрану. По-моему, сейчас примерно так же получается, потому что вот после казанской трагедии говорили, что 47 тысяч в месяц. Школьников в этой гимназии было 750, ну вот примерно так же, там, по 60, по 70 рублей в месяц. Но совершенно непонятно, почему люди, которые платят налоги, должны это делать.
Еще мне очень запомнился комментарий под новостью, в котором подписчик писал о том, что, значит, в Москве, по его утверждению, Росгвардия защищает, охраняет школы, а в Казани почему-то должны это делать родители. Я не знаю, насколько это верная информация про то, что в Москве школы охраняет Росгвардия, но сам факт того, что вот в регионе видится именно так вот людям, да, и это не единственный комментарий, который затрагивал федеративный момент. Это очень интересно, мне кажется.
А вот после ситуации, которая была на прошлой неделе с тем, как школьник напал на свою учительницу с ножом в Березниках, это Пермский край, я решила зайти на сайт госзакупок и посмотреть, как это происходит в Перми и в Казани в том числе, то есть в Татарстане. В Перми действительно есть госзакупки на охрану школ. Вероятно, государство выдает, ну, то есть местные краевые власти выдают какие-то деньги, средства на охрану. В Казани я не нашла ни одной госзакупки, которая бы касалась обычной муниципальной школы, потому что там есть какие-то техникумы, колледжи. Вот школьные не нашла. Возможно, я плохо искала. То есть я просто прибежалась, посмотрела. Так что утверждать не буду на 100%, но вот на первый взгляд никакой госзакупки не было обнаружено мной.
Да, это довольно интересно. Ну, давай перейдем к следующей нашей теме. Переместимся из Татарстана в Башкортостан, почти как герой этой новости, который долгое время был таким, его даже, мне кажется, воспринимали как исполнителя из Татарстана, хотя он родился в Башкортостане. В общем, есть такой исполнитель Элвин Грей, голос которого будет призывать к молитве при открытии мечети Ар-Рахим в башкортостанской столице Уфе.
Это та большая новая мечеть, которая давно строится, да?
Да, которая строится очень и очень давно. Mm-hmm. Голос Элвина Грея будет призывать к молитве при открытии мечети Ар-Рахим в Уфе. Об этом певец рассказал в своем инстаграме. Соответствующее предложение Элвину Грею поступила от муфтия Духовного управления мусульман Башкортостана Айнура Биргалина. Пару слов о том, кто такой Элвин Грей. Настоящее имя, судя по ресурсам, которые пишут о его биографии, Радик Юльяшкин. Родился он в Башкортостане. Чем он запомнился? В последнее время он был довольно активным в таком публичном пространстве, в мероприятиях, которые так или иначе связаны с башкортостанскими властями.
Мне нужно понимать, что он, во-первых, поет на татарском языке, то есть как бы он популярен именно из-за этого, и, наверное, он один из немногих молодых артистов, которых в Татарстане, Башкортостане и вообще в Поволжье хоть что-то знают. Ну, то есть как бы он ездит в туры по Поволжью, я видела плакаты в каком-нибудь Апастово, это очень интересно выглядит.
Да, его знают, и знают в том числе за какие-то неординарные выступления, и не только на сцене. Вот, скажем, 2 ноября 2018 года на пресс-конференции в информационном агентстве «Татаринформ» он публично объявил, что он башкир. Это вызвало довольно такую громкую реакцию со стороны его татарстанских поклонников, которые почему-то считали, что он татарин. Ну, у него есть заслуги, он его, например, в 2016 году он был признан победителем по итогам голосования «Человека года культуры Татарстана», проведенного изданием «Бизнес онлайн». Но, возвращаясь к теме мечети и призыву к молитве голосом эстрадного певца. На видео, которым исполнитель сопроводил свой пост, помимо Элвина Грея, имеется также депутат Государственной Думы Ризван Курбанов, кстати, из Дагестана. Чего только не происходит перед выборами. И также там был мастер спорта международного класса Рустам Бигирин. Певец написал на своей странице в Инстаграме: «Это будет достойный подарок традиционному исламу и новой достопримечательностью нашей республики. В день открытия мечети первый азан прозвучит моим голосом. Для меня это большая честь». Я обратил внимание на то, что пишет он про традиционный ислам. Это такая, скажем так, формулировка, которая принята в России использовать в отношении мусульман, которые так или иначе вписаны в российскую систему, да?
Ну, смотри, они не могут достроить мечеть, им нужны деньги, я думаю, поэтому...
Да, тут есть еще очень смешной момент, потому что Элвин Грей пишет про традиционный ислам, но, как я уже отмечал выше, депутат Госдумы Ризван Курбанов также присутствовал на этом мероприятии, и он, по словам Элвина Грея, ведет переговоры с фондами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, а также с меценатами в России для оказания финансовой помощи в строительстве мечети. Знаете, Саудовская Аравия — это официально ваххабитское государство. И, скажем так, вот эта вот формулировка в одном и том же посте про традиционный российский ислам и что будут помогать фонды из Саудовской Аравии, они как-то вызывают диссонанс, честно говоря. Ну, от проблем региональных давайте перейдем к проблемам, которые, в принципе, актуальны для всех регионов и не только России. Давайте поговорим про избыточную смертность, которая есть в Российской Федерации, в том числе в регионах Поволжья. Карина, слово тебе.
Мы на прошлой неделе, материал вышел на этой, считали статистику по смертности, рождаемости, бракам и разводам в Приволжском федеральном округе за последний год, потому что именно этот год стал таким сложным, год пандемии, и мы взяли показатели марта 2020 года и марта 2021. И давайте сначала о интересных наблюдениях, которые мы обнаружили, и уже позже перейдем к самой избыточной смертности, потому что это, наверное, самый такой шокирующий лично меня показатель. Так вот, давайте сначала про браки. Вообще сложно говорить о цифрах в аудиоподкасте, но давайте попробуем. Итак, почти во всех регионах Приволжского федерального округа количество разводов и браков за первый квартал этого года, а мы сравнивали первый квартал этого года, то есть январь-март, с таким же периодом прошлого года, незначительно выросла. Окей, браков, согласно статистике, становилось все меньше и меньше. То есть это такая общероссийская тенденция.
Не только общероссийская, кстати, в Европе тоже наблюдается во время пандемии очень такое большое снижение.
Но не в некоторых регионах, например, в регионах Приволжского федерального округа, потому что за первый квартал этого года незначительно выросло количество браков.
Люди не теряли время.
Ну и разводов тоже становилось больше. Вообще, в целом, по статистике, люди разводятся все чаще и чаще. Но вот во время пандемии они даже немного превысили. То есть и браков стало больше, и разводов стало больше. Интересные показатели по рождаемости. Согласно данным Росстата, во всех регионах Поволжья заметно снижается количество рожденных детей. Это опять общемировая тенденция. Детей рождается все меньше и меньше. При этом впервые за последние 5 лет, согласно данным, за первый квартал каждого года родилось больше детей по сравнению с прошлым вот таким же периодом. То есть это впервые за последние как минимум 5 лет детей в некоторых регионах родилось больше.
Ну, правильно, была самоизоляция, делать было нечего.
Да, у меня есть точные данные, что родилось больше детей в Пермском крае, в Мариэл, Удмуртии, Саратовской и Кировской областях. До этого ни один из этих регионов не показывал рост. В Башкортостане, например, снижение рождаемости, если сравнивать вот первый квартал за последние 5 лет, снижение рождаемости составило 19,4%. То есть как бы почти на 1/5. В Мордовии такой же показатель 28,6%. То есть почти на треть. В принципе, примерно одинаково во всех остальных регионах. Например, в Татарстане 18,3% снижение рождаемости за 5 лет, что, мне кажется, довольно тоже много. А вот в Пензенской области 27,6%. И вот переходим к самому, наверное, сложному показателю. Это смертность и избыточная смертность. Я чуть позже объясню, что это. Смертность оказала огромный рост по сравнению с 2020 и 2021 годом. То есть в 2020 году она была не такая большая. Я напомню, что мы сравнивали первый квартал, то есть январь-март. То есть официально, по-моему, первый случай в России был в марте или в конце февраля с заболеванием ковидом. То важно еще отметить, почти во всех регионах Приволжского федерального округа смертность в принципе показывала снижение последние годы. Нужно заметить, что вообще во всем мире из-за того, что лекарства становятся лучше, сама медицина лучше, продолжительность жизни увеличивается, ну и уровень жизни людей в целом как бы становится лучше, поэтому люди меньше умирают. Несмотря на то, что там людей становится в мире все больше, но они же как бы не одинаково, не нормально распределяются. Поэтому, например, в России, несмотря на то, что численность становится меньше и меньше, но при этом людей умирает тоже меньше. Это как бы нормальная статистика. Но вот за последний год, если сравнивать первый квартал января и марта 2020 и 2021 года, оказывается, что людей в регионах Поволжья как минимум умерло значительно больше. Хотя по России такая же абсолютно статистика. И теперь вот я расскажу, что такое избыточная смертность и почему это важно. Держим в голове, что смертность последние годы снижалась, значит, людей каждый год умирало все меньше. При этом, если брать 2020 год и 2021, умерло значительно больше людей. Если вот, например, в общем по России...
Умерло в 2021 году, я правильно?
В 2021 году, да. Вот, например, возьмем март, именно только март 2021 года. В России всего умерло 191 300 человек. Это огромная цифра, то есть население какого-то среднего города в России. Так вот, это на 25% больше, чем год назад. На 25%. Это огромная цифра. При этом число умерших россиян, у которых на момент смерти был диагностирован ковид, составило всего 23 715 человек. Это данные Росстата. И еще замечу, что данные Росстата в два раза выше, чем официальные данные, которые вот на сайте Стоп Коронавирус. Потому что Росстат учитывает в том числе умерших от следствия типа коронавируса. То есть люди, которые болели коронавирусом, но умерли не от него, а от последствий. Всего по данным Росстата в России с апреля 2020 года по март 2021 от коронавируса умерло 248 500 человек. Это тоже большая цифра, но она совсем не покрывает ту цифру, которая умерла в целом.
Даже эта цифра, она сопоставима с количеством какой-то этнической группы в России.
Да,
то есть это... как будто, вот знаешь, один народ взял и исчез. Цифры такие огромные.
Это население Йошкар-Олы, кстати. 250 тысяч человек. Так вот, если же вот обратиться к Приволжскому федеральному округу, и это данные Росстата, то выяснится, что за март 2021 года сразу в нескольких регионах Поволжья смертность выросла более чем на 30%. То есть если в среднем по России это 25%, то вот в Поволжье это иногда и 30%.
Например, и это все официальные данные?
Это официальные данные, да. Мы взяли данные Росстата, посчитали, сравнили в графиках и вот сделали такие выводы. Например, в Кировской области смертность, превышение смертности составило 37,4%. Это за март 2021 года. В Самарской области 31,2%, в Саратовской области 32,3%, в Мордовии 41,4%. В целом во всех регионах Поволжья смертность выросла от 15 вот до 41%. При этом власти утверждают, что вот виноват в этом не только коронавирус. То есть они приводят какие-то другие моменты, но нормального ответа, почему людей умерло настолько больше, его нет. Поэтому сейчас принято называть вот это количество людей, которые умерли не от ковида, но их умерло больше, избыточной смертностью. И она просто огромная. То есть никогда в России за последние 5 лет не умирало настолько больше людей, чем в этом году. Я вот просто для примера. В Татарстане в марте 2021 года умерло 3784 человека. В марте 2020 – 3393 человека. То есть рост составил 11,5%. При этом официально от коронавируса в республике за все время пандемии, не только за март, умерло 483 человека. Это данные на 19 мая. Непонятно тогда, чего вот это превышение – почти 400 как раз-таки человек, только в сравнении марта. Почему эти люди умерли? Непонятно совершенно. И вот ответа на этот вопрос, к сожалению, никакого нет.
Мы послушали о печальных таких цифрах, которые демонстрирует Поволжье, про смертность и избыточную смертность. Сейчас перейдем к очередному региону Поволжья, на сей раз Мариэл, где тоже произошли довольно интересные вещи. Мариэл накануне старта традиционных молений местный министр внутренней политики дал указание главам районных администраций не предоставлять муниципальные площадки радикально настроенным представителям традиционной религии.
Мне кажется, очень важно отметить, что такое традиционная религия Марии, потому что я сталкивалась с тем, что огромное количество людей просто не знают, что это такое.
Ну, и я думаю, что очень многие вообще думают, что это христианство.
По крайней мере, среди жителей Поволжья много кто думает, что марийцы такие очень любят жить в лесу, молиться лесу и вот это все. Но нужно понимать, что это тоже довольно долгая такая традиция, которая сложилась в Мариэл. И люди, которые исповедуют вот марийскую традиционную религию, они формальные язычники. Это, наверное, одно из самых древних язычеств, которые вот есть на территории Поволжья. И люди до сих пор верят в свою религию.
А есть ли среди них радикальные? И кто они такие, и чем они заслужили такую характеристику. Ну, как раз про это, собственно, говорил нашему корреспонденту руководитель централизованной организации марийской традиционной религии Александр Бирюков.
У представителей общин марийской традиционной религии возникли вопросы. Министр пришел и разъяснил. Министр Данилов объяснил, что письмо касается далеко не всех представителей традиционной религии, а радикальными представителями можно считать тех, кто пытается прикрываться марийской традиционной религией, использует ее в коммерческих целях для проведения встреч, лечения.
В общем, Карина, ты поняла, кто такие радикальные представители?
Да, то те, кто пытаются на религии зарабатывать.
Ну, видимо, по крайней мере, по тому, что сказал министр, складывается именно такой...
Ну, я просто не могу немножко понять, потому что, насколько я знаю, например, в тех же церквях православных там есть лавки торговые. Ну, то есть люди тоже пытаются зарабатывать, на них же не объявляют радикальными.
Да, но, к сожалению, в России за последние годы очень часто возникают такого рода, скажем так, давление, даже в каких-то случаях репрессии в отношении различных религиозных групп. Значит, так можно привести пример организации «Хизбут Тахрир», которая была признана террористической. Ее предполагаемые участники получают просто огромные сроки, в том числе в Поволжье, и они получают десятки лет.
То есть их судят за терроризм, без террористических актов.
Да, но при этом нет каких-то доказательств, что они, по большому счету, совершали террористические.
Я бывала на судах по Хизбут-Тахрир. Обычно сторона обвинения говорит, ссылается на то, что они собрали при обысках. Иногда это какие-то запрещенные книги. Я не очень понимаю до сих пор, как нужно контролировать свою библиотеку, если она у тебя есть. То есть как бы ты должен раз в месяц проверять свои книги, чтобы мало ли вдруг не включили. Вот, они ссылаются на показания свидетелей, то есть кто-то когда-то с кем-то говорил, и вот он сказал, что не хотите ли выступить Хизбут-Тахрир. То есть суд и следствие обычно верят людям, которые вот свидетели обвинения, и на основе этих людям выносят просто огромные сроки.
Правильно понимаю, что нужно периодически проводить инвентаризацию своей библиотеки, общаться с людьми, держа в голове, а вдруг...
Да, абсолютно так. Я не знаю, ты помнишь, в детстве был такой мультфильм «Масяня»?
Да, да.
Он, оказывается, до сих пор выходит. Я очень удивилась, когда обнаружила это. И вот у нее одна из последних серий, где героиня, вот Масяня, понимает, что у них в их стране, в вымышленной стране, есть такой же закон, книги нужно проверять. Серия заканчивается тем, что она выбрасывает всю свою библиотеку и вообще все свои вещи, потому что мало ли. Вот мне кажется, что...
А вдруг?
Да-да-да.
Ну, чтобы у наших слушателей не сложилось впечатление, что репрессиям подвергаются исключительно мусульмане и представители традиционной религии Мари, надо отметить, что в 2020 году суды вынесли обвинительные приговоры десяткам христиан и свидетелей Иеговы. Собственно, за их религиозную деятельность.
Если не ошибаюсь, свидетели Иеговы есть в их религии необходимость миссионерской деятельности, да? То есть это как бы одно из основополагающих. У мормонов также, да?
Ну, в общем-то, во всех авраамических религиях так или иначе присутствует миссионерский момент. Тут очень важно указать, что давление на свидетелей Иеговы и вот эти репрессии, они довольно активно освещались не только СМИ, но и правозащитными организациями. Например, значит, Human Rights Watch опубликовала свой всемирный доклад, посвященный событиям 2020 года. Вернее, в этом году он опубликовал по прошедшему году. И там также говорится в том числе о репрессиях в отношении свидетелей Иеговы. В апреле 2017 года Верховный суд России признал управленческий центр свидетелей Иеговы в России экстремистской организацией и ликвидировал ее. В августе того же года все общины свидетелей Иеговы внесли в список запрещенных экстремистских организаций. Реагировали на все это не только в Human Rights Watch, независимый консультативный орган USCIRF призвал Государственный комитет США добавить Россию в реестр самых серьезных нарушителей религиозных свобод в мире. Черный список, в который также входят Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и другие страны. Но у нас есть еще одна тема, которая волновала наших читателей, слушателей, подписчиков. Это тема колоний и постиранной робы.
Это очень странная ситуация. Заключенный правительной колонии номер 18 в Казани Евгений Зайцев объявил голодовку. Он находился вот в этой колонии, постирал свою тюремную робу и пока ждал, пока она высохнет, сидел в Олимпийке. Олимпийки разрешены в колонии, потому что заключенные занимаются спортом. Ну, то есть для занятия спортом может переодеться в спортивный костюм. Так вот, он переоделся в Олимпийку, сидел, ждал. В итоге к нему подошли надзиратели и сказали, что он нарушает внутренний порядок. поэтому, собственно, вот ему наказание. Было бы ничего, кроме того, что Евгений Зайцев уже почти год находится на особо строгих условиях содержания из-за того, что у него было множество нарушений в другой колонии. Ему дали это нарушение, и из-за этого ему еще год придется провести на особо строгих условиях содержания. Хотя у него уже вот-вот выходил срок, и за весь год он не совершил ни одного правонарушения вот внутри колонии и мог рассчитывать на то, что особо строгие условия уберут. А что позволяет вот эта вот привилегия не быть на особо строгих условиях? Ему бы разрешили гулять не в клетке, сейчас он выходит гулять, только находясь внутри клетки. И разрешили бы заниматься работой, ну, то есть каким-то трудом, заниматься творчеством, ну, то есть хоть что-то делать. Сейчас он просто сидит в бетонной камере, по крайней мере, как он заверяет. Нарушение ему пришло в буквально первые дни, когда в колонии сменился начальник. То есть за год, пока он был там, никакого нарушения не было с прошлым начальником. Видимо, все было хорошо, и он не видел нарушений Евгения Зайцева. Но как только сменился начальник, он сразу же увидел нарушение, и вот так вот изменила жизнь Евгению. Поэтому он решил объявить голодовку. Причем в прошлом году весной в другой колонии, в колонии номер 5 в Свияжске, Евгений Зайцев уже держал голодовку несколько месяцев из-за действий другого начальника колонии, Малика Хуснединова. Евгений тогда требовал его отставки и сказал, что будет продолжать голодовку до тех пор, пока этот человек не уйдет в отставку или его не снимут. По стечению обстоятельств против Малика Хуснединова завели уголовное дело. Сейчас он находится под следствием за то, что он якобы проносил телефоны, мобильные телефоны, на территорию колонии. Причем потом эти телефоны оказывались у осужденных. Причем Малик Хуснединов, когда заходил на территорию, он пищал, там стоят эти металлодетекторы. Когда он заходит, как бы все вообще, кто заходит туда, должны выложить вещи на проверку. Но он этого не делал, потому что, ну, он же начальник. И вот его подчиненные на суде говорят, что из-за субординации они никогда не просили его выложить вещи. И вот следствие считает, что он носил телефоны. При обыске в момент задержания у него нашли несколько таких телефонов в его кабинете. Так вот.
То есть бизнес был налажен.
Суд решит, Рамазан. После того, как это все произошло, Евгения Зайцева перевели вот в колонию номер 18. Сейчас она, кстати, находится в процессе изменений. Я не знаю, как правильно назвать. То есть эта колония не больше не будет существовать. Там появятся другие какие-то исправительные учреждения. Так вот, Евгения перевели, был другой начальник, все было хорошо. И вот наступает начало мая, его начальник предыдущий уходит в отставку. Он действительно ушел на пенсию просто. И вот назначают нового. Этого нового начальника зовут Раиль Бари. И вот про него тоже есть что рассказать. Новый начальник, этот вот Раиль Бариев, сейчас находится под следствием. То есть он управляет колонией номер 18, находится под следствием. В 2020 году стало известно, что следком и ФСБ нашли превышение в действиях подполковника УФСИН по Татарстану Раиля Бариева. Он работал на тот момент замначальника исправительной колонии 18. То есть его сейчас повысили, получается. И был бывшим руководителем исполнительного центра УФСИН ПРТ. Его обвинили в сдаче металлоломом имущества центра и понуждении осужденных в сборке 3500 пазл-комплектов в интересах коммерческой фирмы «Алькор». Решение по делу пока не вынесли, еще идет суд. И как так получается? То есть люди, которые должны перевоспитывать заключенных, в итоге сами оказываются под следствием. И это вот довольно такая частая история, судя по всему.
При этом наказывают тех, кто осмелился постирать робу.
Да, но вот я разговаривала с матерью Евгения Зайцева, с Мариной, и вот она с нами как раз-таки связалась. Она говорит, что это, вероятно, попытка давления на ее сына, потому что он выигрывает суды против колонии. То есть в прошлом году, в октябре, он выиграл суд в Зеленодольске по поводу вот колонии в Свияжске, и суд сказал, что да, действительно, частично признал правоту Зайцева, что он находился в ШИЗО, я не буду сейчас точно говорить цифру, что-то больше 30 дней. ШИЗО — это штрафной изолятор, там совершенно ужасные условия содержания, и он оказывался там, просидел где-то в районе 30 дней за полтора месяца, что ли, или за месяц, хотя по закону человек не может находиться там больше 15 дней.
Исправляют как могут.
Как-то так, да. Ну вот, Евгений до сих пор держит голодовку. Не знаю, чем закончится эта история, но вот прошлое закончилось задержанием главы.
Это были все новости, которые мы решили отобрать для вас, чтобы вы еще раз обратили на них внимание.
Если вы хотите почитать больше новостей о том, что случалось в Поволжье, заходите на наш сайт «Идель Реалии» или в наши соцсети. Там идет общение и обсуждение разных тем, можете оставить комментарии под этим выпуском и высказать свое мнение на слова Бастрыкина, на то, что вот Элвин Грей будет призывать к молитве в мечети, которую достроят только через несколько лет. Вот, или о том...
Или как минимум, которая строится очень много лет.
А, да. Или, например, о том, в какой ситуации оказался Евгений Зайцев и что вы об этом думаете. Можно ли вообще осужденного штрафовать еще на год и запрещать ему гулять банально из-за того, что он постирал свою робу?
Заходите на наш сайт idelreal.org, а также на наши страницы в соцсетях. С вами были Карина Джамал
и Рамазан Алпаут.
До новых встреч.
До свидания.